Счастливые дни. Когда наследник вернулся из Дании осенью 1891 года, я встречала его только случайно на улице. Только раз удалось мне с ним встретиться на репетиции оперы «Эсклармонды», в которой выступала красавица-шведка Сандерсон. На спектакле присутствовал государь и вся царская семья. Это было 4 января 1892 года. Государь и наследник сидели в первом ряду, а императрица и великая княгиня в царской ложе. Я была в одной из лож бельетажа, в том же ярусе, что и царская ложа. Во время одного из антрактов я вышла в коридор и, спускаясь вниз, встретилась на лестнице с наследником, который поднимался наверх, направляясь в царскую ложу. Задержаться было нельзя, так как кругом была публика, но мне все же было радостно увидеть его так близко. Я любила каждый день кататься в одиночке с русским кучером и на набережной часто встречала наследника, который тоже выезжал в это время. Но это были встречи на расстоянии. У меня как-то на глазу вскочил фурункул, а затем и на ноге. Я все же продолжала выезжать на катание с повязкой на глазу, пока глаз от ветра так не разболелся, что пришлось несколько дней оставаться дома. Наследник, вероятно, заметил и повязку на глазу, и потом мое отсутствие. Мы жили с родителями, и у меня с сестрой была своя половина. Небольшая спальня для нас обеих и кокетливо убранная гостиная. Наша спальня была рядом с комнатой отца и отделялась большим туалетным столом, который закрывал дверь в отцовский кабинет. Я сидела дома вечером с повязкой на больном глазу, а сестра куда-то ушла, никого не было дома. В передней вдруг раздался звонок, и я слышала, как горничная пошла отворить дверь. Она доложила, что пришел гусар Волков, и я велела провести его в гостиную. Одна дверь из гостиной вела в переднюю, а другая — в зал, и через эту дверь вошел не гусар Волков, а наследник. Я не верила своим глазам, вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан. Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно. Я никогда не забывала этого вечернего часа нашего первого свидания. На другой день я получила от него записку на карточке. «Надеюсь, что глазок и ножка поправляются. До сих пор хожу, как в чаду. Постараюсь, возможно, скорее приехать. Ники». Это была первая записка от него. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Я тоже была как в чаду. Потом он часто писал мне. В одном из писем он привел слова из арии Германа в «Пиковой даме». «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой». Он очень любил мое выступление в этой опере. Я танцевала в костюме пастушки и в белом парике в пасторале в сцене бала первого акта. Мы изображали с саксонского фарфора статуэтки стиля Людовика XV. Нас выкатывали на сцену попарно, на подставках. Мы спрыгивали с подставок и танцевали, в то время как хор пел «Мой миленький дружок, прелестный пастушок». Исполнив пастораль, мы вскакивали обратно на подставку, и нас увозили за кулисы. Наследник очень любил эту сцену. В другом письме он вспоминал любовь Андрея к польской панночке в Тарасе Бульбе Гоголя, ради которой он забыл все — и отца, и даже родину. Я не сразу поняла смысл его письма. «Вспомни Тараса Бульбу и что сделал Андрей, полюбивший польку». Его первую записку я перечитывала много-много раз и запомнила ее наизусть. Все его письма я хранила свято. После своего первого посещения наследник стал часто бывать у меня по вечерам. Вслед за ним стали приходить Михайловичи, как мы называли сыновей великого князя Михаила Николаевича, великие князья Георгий, Александр и Сергей Михайловичи. Мы очень уютно проводили вечера. Михайловичи пели грузинские песни, которым они выучились, живя на Кавказе, где их отец был наместником почти 20 лет. Сестра тоже часто проводила вечера с нами. Живя у родителей, я ничем не могла угостить своих гостей, но иногда мне удавалось все же подать им шампанское. В один из вечеров наследник вздумал исполнить мой танец красной шапочки в «Спящей красавице». Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал и красную шапочку, и волка. Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сначала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, я принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. Я выгравировала на нем две мне особо дорогие памятные даты — нашей первой встречи в училище и его первого приезда ко мне — 1890-1892. Раз когда наследник был у меня, у парадной двери раздался звонок. Горничная доложила, что приехал градоначальник и что ему непременно нужно видеть наследника. Наследник вышел в переднюю и, вернувшись, потом сказал, что государь его спрашивал, и ему доложили, что он из дворца выехал. Градоначальник счел долгом об этом ему сообщить, и наследник тотчас поехал к отцу Ваничка в дворец. По воскресеньям я бывала в Михайловском манеже на конских состязаниях. Моя ложа была как раз напротив царской, и наследник всегда присылал мне в ложу цветы с двумя гусарами, его однополчанами, князем Петром Павловичем Голицыным, которого мы называли Пикой Голицыным, и Пепой Котляревским. Их называли моими адъютантами, а они меня ангелом. По окончании состязаний я возвращалась на своей одиночке шагом по караванной улице по направлению к Аничкову дворцу с тем расчетом, что наследник меня по дороге обгонит, и я смогу на него еще раз взглянуть. 25 марта, в день Благовещения, я присутствовала на параде конного полка по случаю его полкового праздника. Я была в одной из лож для публики в конце манежа, и когда государь со свитой обходил фронт полка, наследник, идя за ним, в упор смотрел на меня, а я на него влюбленными глазами. В один из вечеров, когда наследник засиделся у меня почти что до утра, он мне сказал, что уезжает за границу для свидания с принцессой Алисой Гессенской, с которой его хотят сватать. Впоследствии мы не раз говорили о неизбежности его брака и о неизбежности нашей разлуки. Часто наследник привозил с собой свои дневники, которые он вел изо дня в день, и читал мне те места, где он писал о своих переживаниях, о своих чувствах ко мне, о тех, которые он питает к принцессе Алисе. Мною он был очень увлечен, ему нравилась обстановка наших встреч, и меня он, безусловно, горячо любил. Вначале он относился к принцессе как-то безразлично, к помолвке и к браку, как к неизбежной необходимости. Но он от меня не скрыл за тем, что из всех тех, кого ему прочили в невесты, он ее считал наиболее подходящей, и что к ней его влекло все больше и больше, что она будет его избранницей, если на то последует родительское разрешение. Мнения могут расходиться насчет роли, сыгранной императрицей во время царствования, но я должна сказать, что в ней наследник нашел себе жену, целиком воспринявшую русскую веру, принципы и устои царской власти, женщину больших душевных качеств и долга. В тяжелые дни испытания и заключения она была его верной спутницей и опорой, и вместе с ним со смирением и редким достоинством встретила смерть. Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем. После его ухода я долго сидела убитая и не могла потом сомкнуть глаз до утра. Следующие дни были ужасны. Я не знала, что дальше будет, а неведение ужасно. Я мучилась безумно. Поездка оказалась неудачной, и наследник вернулся довольно скоро. Принцесса Алиса отказалась переменить веру, а это было основным условием брака, и помолвка не состоялось. После своего возвращения наследник снова стал бывать у меня, веселый и жизнерадостный. Я чувствовала, что он стремился ко мне, и я видела, что он был рад тому, что помолвка не совершилась. А я была бесконечно счастлива, что он вернулся ко мне. Кончился зимний сезон, наступало лето, и я собиралась с родителями в имение, а наследник — в Красное Село. Мы оба мечтали о предстоящих встречах в Красносельском театре. Сезон сулил быть особенно веселым, и действительно, это было счастливое для меня лето.